Друзья, снова здравствуйте. С вами подкаст «Золотой жук. Обитатели Бродмура», и мы продолжаем знакомиться с преступниками, проходившими через стены самой защищенной больницы в Великобритании.
Когда я убиваю, я думаю о моих родителях. Если бы я убил своих родителей в 1970-м, то ни одному из этих людей не пришлось бы умереть. Если бы я их убил, я был бы свободен, и ничего в мире меня бы не беспокоило.
Такими словами объяснял свои убийства в 1979 году тогда еще 26-летний серийный убийца Роберт Джон Моцли. Одна из самых популярных его кличек – «Ганнибал-каннибал», которая говорит сама за себя. Он по сей день официально считается самым опасным преступником Великобритании и уже более 40 лет содержится в одиночной камере из плексигласа, расположенной под землей в самой защищенной тюрьме Англии, без возможности общаться с кем-либо напрямую. Мебель сделана из прессованного картона, а кроватью служит бетонный блок. До 2013 года считалось, что именно Моцли является прототипом знаменитого персонажа Томаса Харриса Ганнибала Лектора. Он выходит из камеры только на час в сутки, чтобы немного размяться, но и это происходит только под присмотром 6 охранников. Похоже, что он настоящий дьявол во плоти, который почему-то до сих пор жив. На самом деле он и сам спрашивал об этом власти. Но так ли все это? Услышав о том, что оказывается Ганнибал Лектор имеет прототип из реальной жизни, да еще и прошедший через Бродмур, я сразу же заинтересовался. И действительно, у Моцли и Лектора очень много общего. Оба имеют необычайно высокий уровень интеллекта, любят классическую музыку, содержатся в очень похожих камерах. И да, оба являются каннибалами. Однако Моцли никогда не был профессором или психологом и не работал со спецслужбами. Да и вообще, на самом деле его история, как это часто и бывает, сильно отличается от его киношного наследника. И все же, если его содержат в таких условиях, Моцли наверняка должен был совершить что-то поистине чудовищное. Пожизненный срок в одиночной камере под круглосуточным надзором не дают за кражу из магазина. Ну что ж, давайте перейдем к самому началу и все проясним. Роберт Джон Моцли родился 26 июня 1953 года в Ливерпуле в семье водителя грузовиков. И на тот момент он был уже четвертым ребенком. Семья была, мягко говоря, неблагополучная, и дети в ней были далеко не на первом месте. Спустя почти 2 года после его рождения, социальные службы каким-то образом узнали об отношении родителей к детям. Они забрали Роберта, 2 его братьев, Пола и Кевина, а также их сестру Бренду в приют. Детский дом назывался Назарет Хаус и представлял собой классический римско-католический сиротский приют, в котором всем управляли монахини. Они неплохо его воспитали, а сам Роберт проявлял хорошие способности к обучению. Все 4 детей дружили и в целом жили неплохо. Иногда родители навещали их, но им было все равно. Роберт, к примеру, даже и не помнил их. Его брат Пол хорошо отзывался о времени своего сиротства.
В приюте мы все очень хорошо ладили. Наши родители приходили навестить нас, но они были просто незнакомцами. Монахини были нашей семьей, и все мы привыкли держаться вместе.
Однако, несколько лет спустя, родители вернулись в приют с целью забрать детей с собой. Зачем? Сложно сказать. Они, видимо, были очень больны психически. Иначе я никак не могу это объяснить. За время отсутствия Роберта и его братьев и сестры, чета Моцли завела еще 8 детей, и все они так или иначе подвергались физическому, а по некоторым данным и сексуальному насилию.
Затем наши родители забрали нас домой, и мы подвергались физическому насилию. Это было то, чего мы никогда раньше не испытывали. Они просто брали нас по одному, избивали и отправляли в нашу комнату,
вспоминал Пол Моцли. Отец был не просто жесток, он, очевидно, получал извращенное удовольствие, издеваясь над Робертом, и тот даже не понимал, почему он должен жить с человеком, который так с ним обращается, но и сделать ничего не мог.
«Все, что я помню о своем детстве, это побои. Однажды я был заперт в комнате на 6 месяцев, и мой отец открывал дверь только для того, чтобы войти и избить меня 4 или 6 раз в день. Он обычно бил меня палками или прутьями, а однажды сломал пневматическую винтовку 22-го калибра о мою спину.
Так прошло несколько лет, пока социальные службы наконец не выдернули его из этого ада. Отец сказал остальным детям, что Роберт умер. Тем временем он прошел несколько приемных семей, но так и не прижился среди них. В 16 лет он решил попытать счастье в Лондоне, но там его встретила жестокая жизнь уличных бродяг. Подросток легко поддался на соблазн тяжелых наркотиков и еле сводил концы с концами, работая разносчиком, чтобы хоть как-то заработать на еду и дозу. Примерно в то время он начал слышать голоса, которые требовали убить его родителей. В отчаянии Моцли пытался совершить самоубийство, но после нескольких неудачных попыток все-таки обратился за помощью к врачам. В течение нескольких лет он боролся с безумием и наркоманией, но безрезультатно. Денег не было, и в конечном итоге он не нашел иного выхода, кроме как начать заниматься мужской проституцией. Сначала он спал с мужчинами за одежду и еду, а потом начал брать деньги. Тем временем на дворе был уже 1973 год. Моцли повзрослел, но облегчение так и не наступило. Наоборот, его гнев обрел объект. Он начал ненавидеть педофилов и сексуальных преступников, всех, кто жестоко обращается с теми, кто слабее их. И при этом он продолжал заниматься проституцией. Так однажды его услугами решил воспользоваться местный рабочий Джон Фаррелл. Кто знает, что им двигало, когда он решил показать Моцли фотографии несовершеннолетних мальчиков, которых он растлевал. Роберт взбесился и задушил своего клиента ремнем. Затем он сдался полиции, сказав, что ему нужна психиатрическая помощь. Его, разумеется, отправили на психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не в состоянии себя контролировать и не может быть осужден за убийство. Так Роберт попал в Бродмур. Ему дали кличку «Синий» из-за характера его преступления, но несколько лет спустя он получит прозвище «Ложечка». Целых 3 года Роберт провел в Бродмуре относительно спокойно, но однажды он снова сорвался. Моцли вместе с другим пациентом по имени Дэвид Чизман взяли в заложники осужденного за педофилию Дэвида Фрэнсиса и заперлись в палате. Они пытали его 9 часов, прежде чем задушить. Все это время сотрудники больницы и охрана пытались договориться или ворваться в комнату, но тщетно. В конце концов Моцли с Чизманом подняли искалеченное тело своей жертвы и показали охранникам через смотровое окошко, что все кончено. Затем открыли дверь и впустили людей. Свидетели говорили, что череп Фрэнсиса был расколот, а из раны торчала ложечка. Часть мозга отсутствовала, и считается, что это Моцли съел ее. Кажется, безумие пациента очевидно, однако в 1978 году его признали вменяемым и способным предстать перед судом. Если это кажется вам недостаточно абсурдным, то взгляните на приговор. Его признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Уэйкфилд, не случайно называемую в народе «особняк монстров». Возможно, Моцли изначально планировал показать себя абсолютно неадекватным, чтобы его вернули в больницу. А может быть, он снова сорвался, но тем не менее, спустя всего пару недель после его заключения, он по одним данным выследил, а по другим заманил к себе 46-летнего Сални Дарвуда, отбывающего срок то ли за предумышленное убийство жены, то ли за сексуальные преступления. Моцли его задушил, воткнул самодельный нож в шею, а когда тот окончательно обмяк, затолкал под кровать. Потом, в течение некоторого времени, Моцли пытался заманить новую жертву, но никто не хотел с ним идти.
«Все видели безумие в его глазах»,
— говорил об этом эпизоде один из заключенных. В конце концов он пробрался в камеру 56-летнего Уильяма Робертса, который в то время лежал на койке. Моцли воткнул ему в череп нож, а затем размозжил голову об стену. После этого он пришел в офис охраны во втором корпусе, положил окровавленный нож на стол и сказал, что они не досчитаются двух человек на вечерней перекличке. Его заперли в одиночной камере, где он сообщил охране, что обожает вид крови. Если Моцли действительно поставил на невменяемость, то он проиграл, в Бродмур его не вернули. Хотя надо сказать, что его пытались отправить на лечение в другие тюрьмы, например в Паркхёрст и Вудхилл. И там он показывал значительные успехи. В Паркхёрсте в течение 3 лет он лечился у доктора Боба Джонса, который заявлял, что Моцли практически полностью поборол свою агрессию. В Вудхилле он также проявлял образцовое поведение и даже играл в шахматы с персоналом, без каких-либо признаков девиантного поведения. Однако что в первом случае, что во втором, как только сотрудники учреждений докладывали об успехах Моцли, того сразу же переводили обратно в Уэйкфилд. У его брата Пола на этот счет есть своя теория. Он говорил:
«Насколько я могу судить, тюремные власти пытаются сломить его. У него был доступ к книгам, музыке и телевидению, теперь его снова посадили в клетку в Уэйкфилде. Его проблемы начались из-за того, что его заперли в детстве. Все, что они делают, когда возвращают его туда, это возвращают ему всю ту травму».
В 1983 году его признали настолько опасным, что одиночная камера показалась слишком ненадежной. Специально для него в подвале Уэйкфилда построили маленький тюремный блок из 2 камер размером 4,5 на 5,5 метров. В ней он и провел всю свою жизнь. Несмотря на строжайшую изоляцию, Роберту все же разрешается переписываться с родными, и несколько писем даже отправляли в The Times. В них он не понимает, почему его было решено держать в таких условиях, хотя, по его мнению, он представляет для общества не большую опасность, чем любой другой заключенный. После 20 лет заключения он, по всей видимости, был в глубокой депрессии и просил дать ему таблетку с цианидом, чтобы закончить все это. Он писал:
«Все, чего я могу ожидать, это дальнейшего психического срыва и, возможно, самоубийства. Во многих отношениях, я думаю, это то, на что надеются власти. Таким образом, проблема Роберта Джона Моцли может быть легко и быстро решена».
Также Моцли просил завести хотя бы какое-нибудь домашнее животное.
«Почему мне нельзя иметь волнистого попугайчика вместо мух, тараканов и пауков, которые у меня есть сейчас? Я обещаю его любить и не есть».
Конечно, на все просьбы он получил отказ. Свою жизнь он описывал следующим образом:
«Меня оставили гнить, жить как растение под лампой и деградировать. Оставили наедине с людьми, у которых есть глаза, но они не видят. У которых есть уши, но они не слышат. У которых есть рты, но они не говорят. Моя жизнь в одиночном заключении – это один длинный период непрерывной депрессии».
Прошли десятилетия. Моцли по-прежнему сидит в стеклянной клетке и побил рекорд по длительности пребывания в одиночном заключении. Условия с годами все-таки смягчили и дали ему некоторые средства связи с внешним миром. Его племянник Гевин регулярно посещает дядю и говорит, что он уже смирился с тем, что ему уже никогда не выйти, и более того, он не стремится на свободу.
«Он живет в своем маленьком мире. У него есть телевизор, музыка и его PlayStation 2. Его любимая игра – это Call of Duty. Он говорит, что в реальном мире так много плохих людей, что он скорее предпочтет быть один», –
сообщил Гевин. Само собой, никаких инцидентов с тех пор, как Моцли попал в одиночную камеру, не происходило, и власти наверняка считают это заслугой изоляции. Однако те, кто лично знает Роберта, утверждают, что он мягкий и интеллигентный человек. У него высокий уровень IQ, он стремится получить диплом открытого университета по теории музыки, умеет пошутить и поддержать разговор. Если не знать, что это официально самый опасный преступник Великобритании, никто не мог бы сказать, что он не в себе. В связи с этим, некоторые считают, что ему нужна независимая экспертиза. Но нужно ли это теперь самому Моцли? Вот это не факт. Теперь давайте разберемся с образом Лектора. Как я сказал, он считался прототипом знаменитого маньяка-каннибала, но, как оказалось, это изначально было не так. В 2013 году сам автор серии книг о Лекторе Томас Харрис рассказал о человеке, с которого он взял характер своего злодея. Это действительно был доктор, но не психиатр, а бывший хирург, по имени Альфредо Балли Тревина. Встреча их была случайной. В начале 60-х в одной из мексиканских тюрем Харрис работал над рассказом о другом преступнике, совершившем тройное убийство. Однако закончить писатель не успел. Убийца пытался сбежать из тюрьмы и был застрелен. И вот тогда как-то так вышло, что они встретились с Тревина. Тот был очень заинтересован объектом работы писателя и задавал множество вопросов, похожих на те, что задавал Лектор агенту Старлинг. Кроме того, доктор Салазар, такое прозвище дал литератор своему собеседнику, чтобы скрыть его личность, держался настолько спокойно и уверенно, так профессионально, что Харрис ловил себя на мысли, что общается не с преступником, а с тюремным врачом. Однако на этом сходство заканчивается. Тревина не был каннибалом. Он убил своего любовника во время ссоры. Затем, чтобы скрыть тело, он, используя свои навыки хирурга, расчленил его на такие мелкие части, что без проблем поместил останки в небольшую коробку. За это преступление доктор был приговорен к смертной казни, которую впоследствии заменили на 20 лет заключения. Потом Тревина вышел и прожил на свободе до 2008 года, дал интервью и через несколько месяцев скончался в возрасте 81 года. Ну что ж, теперь, зная подробности жизни Моцли и историю доктора Салазара, мы можем сделать вывод, что Харрис в своем жутком персонаже объединил человека, который в свое время произвел на него огромное впечатление, но не был маньяком, и историю настоящего маньяка, которого, как мне кажется, незаслуженно назвали самым опасным преступником Великобритании. В заключение хочется подвести итог и сказать, что дело Моцли во многом является уникальным прецедентом. И не только из-за меры наказания, которую для него избрали, но и потому, что его жертвами не стал ни один невинный человек. Он испытывал ненависть только к сексуальным преступникам и убил только тех, кто сам отнимал или ломал жизнь невинным. Можно ли его с этой точки зрения назвать злодеем? Преступником – да. Маньяком и психопатом однозначно, иначе он не попал бы в Бродмур. Но опасен ли он для всего общества? Этого мы, скорее всего, уже не узнаем. Может, оно и к лучшему. Выпуск, конечно, получился маленький, и, наверное, не этого вы ожидали. Но этот человек, он всю жизнь провел в тюрьме и большую часть в одиночной камере, поэтому рассказать о нем по большей части и нечего. Но и обойти стороной его было нельзя, потому что его история имеет огромное значение как для криминологии Великобритании, так и для мировой культуры. С вами был подкаст «Золотой жук обитателя Бродмура» и его автор Евгений Эдлин. Текстовую версию с фотографиями можно найти в группе ВК. Спасибо за внимание и до встречи в пятом выпуске.